Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Подсудимые в погонах. Суды в Оренбурге и Москве начали рассматривать дела о пытках в полиции. Заплатит ли Россия свидетелям Иеговы? Европейский суд по правам человека вынес решение по жалобе верующих. Правильные россияне власти не критикуют. За что могут лишить российского гражданства?
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде Наталья Джанпаладова напомнит, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Госдума приняла в первом чтении закон о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием. Он объединяет 4 существующих реестра иностранных агентов в один. Теперь иноагентом можно будет признать человека, находящегося под иностранным влиянием и ведущим политическую деятельность. Понятие иностранного влияния в законопроекте не раскрывается. По новому закону иностранным агентам, среди прочего, будет запрещено занимать должности в органах власти, организовывать митинги и пикеты, работать с несовершеннолетними, пользоваться упрощенной системой налогообложения и бухучета. А Совет Федерации утвердил законопроект, позволяющий не исполнять решение Европейского суда по правам человека, вступившее в силу после 15 марта, последнего дня членства России в Совете Европы. По вынесенным ранее постановлениям Россия будет платить, но теперь только в рублях, а банковский счет получателя не должен быть в недружественной стране. 16 марта 2022 года Россию исключили из Совета Европы из-за военной агрессии в Украине. Правозащитники настаивают, что с правовой точки зрения Европейская конвенция о правах человека до сентября по-прежнему распространяется на Россию, и все договоренности обязательны к исполнению. В Крыму суд приговорил пенсионерку Валерию Гольденберг к 2 годам колонии поселения за надругательство над захоронением по мотивам политической вражды. 61-летнюю Гольденберг обвинили в том, что она вылила кровь и фекалии на могилу погибшего во время вторжения российской армии в Украину российского военнослужащего. По словам Гольденберг, которая признала вину, она сделала это из чувства мести и сострадания к народу Украины. Сейчас пенсионерка находится в следственном изоляторе. Продолжает расти число уголовных дел о распространении фейков о российской армии. Так, дело возбудили против писателя и журналиста Дмитрия Глуховского за антивоенный пост в Инстаграме и ролик с обстрелом Мариуполя. Глуховского, по данным российских государственных агентств, заочно арестовали. Он объявлен в розыск. Разыскивают у главного редактора издания «Агентура.ру» Андрея Солдатова, против которого возбудили дело по той же статье о распространении фейков и за интервью с соратником Алексея Навального. Также в розыск объявили оппозиционного политика Владимира Милова. По какой статье против него возбуждено дело, пока не уточняется. Дело о распространении фейков возбудили и против администратора телеграм-канала «Протестное МГУ» Дмитрия Иванова. Его отправили в следственный изолятор. До 12 августа суд продлил арест и политику Владимиру Карамурзе, обвиняемому по этой же статье. Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков сообщил, что обвиняемых по уголовной статье о распространении фейков об армии начали арестовывать имущество. Так, у Андрея Солдатова и у журналистов Руслана Левиева и Майкла Найки, арестованных заочно в конце мая, заблокировали банковские счета. У Левиева также арестован мотоцикл. Административное дело о дискредитации армии возбудили против жителя Ставрополя 20-летнего Савелия Морозова после того, как он подал заявление на альтернативную службу, которую проходят без оружия и не на военных объектах. Как пишет «Медиазона», на рассмотрение заявления пришел полицейский, которому не понравились слова Морозова о войне. Суд в Москве арестовал на 2 месяца осужденного по делу сети Максима Иванкина по обвинению в убийстве 2 человек – Артема Дорофеева и его девушки Екатерины Левченко, пропавших в 2018 году. Эта история стала известна зимой 2020 года после публикации «Медузы». В ней знакомый пропавших Алексей Полтавцев признался в их убийстве и указал на Максима Иванкина как на соучастника. Утверждается, что Иванкин признал вину, однако его защита и близкие уверяют, что он это сделал потом. пытками. В феврале 2020 года Максима Иванкина приговорили к 13 годам колонии по делу о создании террористического сообщества «Сеть», которое, по версии следствия, планировало теракты и свержение власти. Длительные сроки заключения получили также еще 8 активистов. Все они вину отрицают и рассказывают о пытках.
Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Почти половина силовиков, осужденных в России за пытки в 2020-2021 годах, закон стыдливо называет это превышением полномочий, получили условные сроки, отмечает Комитет против пыток. Но в Оренбурге, где сейчас судят 3 полицейских, избивших и пытавших задержанного, есть надежда на реальное для них наказание до 10 лет лишения свободы. В октябре 2021 года, как следует из обвинения, сотрудники полиции привезли в отделение 18-летнего Геннадия Швецова, где буквально выбивали из него показания. За избиение подростка предстанет перед судом и сотрудник патрульно-постовой службы в Москве. 1 июня, в День защиты детей, потерпевшим по этому делу признали 17-летнего Артема Булохова, рассказывает Анастасия Тищенко.
Множество кровоподтеков и ссадин на шее, груди, плече, руках – это результат пребывания во втором отделе полиции Оренбурга, где в октябре 2021 года сотрудники буквально выбивали показания из 18-летнего Геннадия Швецова, рассказывает его отец Виталий.
Избивали, между ног пинали. Сейчас, говорит, мы там процедуру будем продолжать. Заставляли там в позу звезды какую-то вставать.
В тот день Геннадия задержали по заявлению о мошенничестве, которое написал его знакомый. Он обвинял Швецова и двух его друзей в том, что те отобрали у него мобильный телефон. Возбудили уголовное дело. Геннадий проходил по нему свидетелем до тех пор, пока не пожаловался в Следственный комитет на избиение сотрудниками полиции.
Возбуждает дело против сотрудников полиции. А на следующий день потерпевший приходит в отделение полиции, заявляет о дополнительном допросе и полностью в корне меняет показания, где указывает на Геннадия и добавляется пистолет.
Так Геннадий Швецов из свидетеля стал обвиняемым, а дело переквалифицировали из мошенничества на вооруженный грабеж. Геннадия отправили в следственный изолятор и попытались обвинить в еще нескольких преступлениях, рассказывает юрист Комитета против пыток Альбина Мударисова.
Фактически в отношении Геннадия подавались заявления о преступлении якобы в изнасиловании. Однако, в общем-то, когда это уголовное дело для объективности было передано в Следственный комитет, Следственный комитет уголовное дело прекратил.
В тюрьме тем временем на Швецова также оказывалось давление.
2 раза избивали Геннадия, передавали, так сказать, приветы в кавычках угрожающего характера от сотрудников. Сотрудникам дали на тот момент домашний арест, меру пресечения.
Комитет против пыток добился того, что Швецова перевели в другой следственный изолятор. Дело против него о вооруженном грабеже еще расследуется. Дело против полицейских о превышении должностных полномочий с применением насилия передано в суд. 7 июня состоялось первое заседание.
Они не признают вину, соответственно, не раскаиваются.
В качестве доказательств у защиты есть показания свидетелей и медицинская экспертиза. Аналогичное дело сейчас рассматривается в Москве, где на скамье подсудимых сотрудник патрульно-постовой службы Алексей Ткачук. В октябре 2021 года он избил 17-летнего Артема Булохова, когда тот гулял с другом в парке, рассказывает юрист Комитета против пыток Петр Хромов.
И, соответственно, когда они шли там по дорожке, их обогнала патрульная машина полицейских. Резко остановилась, из нее вышло 4 мужчины, 2 в форме сотрудников полиции, 2 в гражданском. Нецензурной бранью приказали молодым людям остановиться. Артем испугался происходящего и побежал. Ткачук, сотрудник ППС, побежал за ним, повалил его на землю и начал наносить ему удары руками. По лицу, по туловищу.
Сотрудники полиции говорят, что заподозрили Булохова и его друга в участии в обороте наркотиков. Но во время обыска, без понятых и протокола, ничего не нашли. И отпустили. Утром Булохов поехал в травмпункт. Его госпитализировали.
У него была закрытая черепно-мозговая травма, перелом носа со смещением закрытый, ну и, соответственно, множественные гематомы.
Юристы Комитета против пыток написали заявление в Следственный комитет. Против Ткачука возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий. Он свою вину частично признает.
У него были показания о том, что Артем Булохов вел себя взволнованно и возбужденно, побежал, и чтобы его успокоить, Ткачук якобы давал ему пощечин. Соответственно, в ходе очной ставки он уже начал, под, скажем так, грузом доказательств о травмах, он стал давать показания уже о том, что, возможно, он рефлекторно сжал руки в кулаки.
Защита требовала привлечь к ответственности и других полицейских, которые в тот вечер видели избиение, но не попытались остановить коллегу и защитить Булохова. Удалось. В марте было возбуждено еще одно уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями, где Артем Булохов сначала был просто свидетелем.
Следственный комитет долгий период времени не хотел признавать его потерпевшим, потому что они не видели оснований. Им было достаточно того, что это преступление в отношении общества и порядка управления, преступление против государства.
1 июня, в День защиты детей, Артема Булохова все-таки признали потерпевшим и в этом деле. Все четверо сотрудников ППС после возбуждения уголовных дел были уволены.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи со мной руководитель Краснодарского отделения Комитета против пыток Сергей Романов.
Добрый вечер.
Сергей, здравствуйте. Насколько сложно довести дело о пытках в полиции во время задержаний до суда?
Конечно же, это непросто, и на самом деле все зависит от множества факторов, от оперативности обращения гражданина, от, скажем так, желания правоохранительных органов собирать доказательства и, конечно же, доказательственная база. У нас есть дела, которые, скажем, длятся от нескольких месяцев до 10 лет и более. И мы продолжаем настаивать на привлечении сотрудников правоохранительных органов к уголовной ответственности.
Да, желание тут, похоже, ключевое слово. Но вот я еще, когда готовилась к нашему разговору, посмотрела и узнала с удивлением для себя, что, оказывается, согласно статистике Комитета против пыток, в Краснодарском филиале Комитета против пыток из 100% от всех обратившихся с жалобами, в 90% случаев после рассмотрения этих жалоб на пытки Следственный комитет отказывает в возбуждении уголовного дела в отношении полицейских, росгвардейцев. Почему?
На самом деле это обыденная практика для края. И если мы будем даже сравнивать типичные дела, которые есть, скажем, в Краснодарском крае и у моих коллег в других регионах, то в регионе на самом деле очень сложно доказывать о том, что, скажем, сотрудники МВД или Росгвардии причастны, скажем, к совершению преступлений. Практически даже если и возбуждается уголовное дело, то мы видим длительную волокиту, да, то есть у нас годами расследуются эти преступления. И если раньше, скажем, нам, скажем, следователи Следственного комитета говорили о том, что нет объективных доказательств, скажем, видео, фото, медицина, то в последнее время мы даже предоставляем и эти доказательства. И даже при наличии такой доказательной базы у нас силовики не привлекаются к уголовной ответственности. И у нас есть волокита. Отсюда и такая статистика.
А почему? Чего говорят-то? Есть видеосвидетельства, там съемки с видеорегистратора откуда-нибудь, с камер наружного наблюдения, есть какие-то свидетели, снятые побои там или что, заключение судмедэкспертизы. И что пишут следователи, когда отказываются возбуждать дело?
На самом деле после этого придумываются так называемые истории, да, что мы подошли, представились, он принял, скажем, попытку убежать, мы применили физическую силу. Или у нас были основания полагать, что он скроется с места совершения преступления. И у нас даже есть видеокадры, где сотрудники Росгвардии стреляют холостыми патронами. Да, то есть, казалось бы, установите личность и привлекайте к уголовной ответственности. Нет, они были в маске, Невозможно сказать, какие сотрудники СОБРа стреляли в потерпевших. Ну и у таких, скажем, моментов их очень-очень много. Зачастую даже очень забавные приводятся, скажем так, отказы, да, или возбуждение уголовного дела, или в привлечении к уголовной ответственности лиц. Говорят, что ваши доводы надуманы, это ваша или фантазия, или выдумка.
Вам показалось? Да. Что вас били.
Да.
Вот я, кстати, очень хорошо помню документальный фильм, который несколько лет назад Комитет против пыток выпустил. «Крайний юг» назывался этот фильм. Там рассказывали о фактически покорёженной жизни нескольких не человек, даже о семей, члены которых попали под подозрение в совершении, по-моему, разбойных нападений. Пережили после этого страшные пытки в полиции, и очень долго Комитет против пыток добивался привлечения к ответственности виновных. Скажите, пожалуйста, вот сейчас, по прошествии лет, в Анапе это дело сдвинулось с мертвой точки? Удалось привлечь кого-то к ответственности? Потому что там, по-моему, даже изнасилование было, но что-то совершенно страшное. Хоть кто-то понес ответственность за то, что произошло?
По этому делу никто не повез никакой уголовной ответственности. Более того, 12 раз нам отказывали в возбуждении уголовного дела. Потом все-таки уголовное дело было возбуждено. Оно расследовалось 2 года. Было неоднократно приостановление расследования уголовного дела, прекращение. В итоге судебные инстанции подтвердили, что следователь законно не нашел никаких составов преступлений в действии сотрудников полиции. И по этому делу мы обратились в Европейский суд по правам человека, и жалоба находится сейчас на рассмотрении этого суда. А касательно самих ребят, то сейчас они уже не разбойники, а сейчас они уже мошенники, по версии следователей. Их уголовное дело до сих пор, то есть была переквалификация там на мошенничество, и дело рассматривается до сих пор в суде. Напомню, 7-й год.
Какой-то похожий прием. Вот, насколько я понимаю, в Оренбурге примерно то же самое было. Там, когда Швецова избили, после того, как это все всплыло наружу, решили и против него самого возбудить уголовное дело, по-моему, чуть ли не о мошенничестве как раз, чтобы... Там, не знаю, кто кого переборет, наверное, такая логика.
Но это на самом деле распространенная практика и у нас в регионе. Но только в этом случае по разбою было совершено возбуждено уголовное дело, а у нас возбуждается по применению насилия в отношении представителя власти, то, что якобы человек в ходе контакта или конфликта с сотрудником полиции как-то либо ударил, или задел. И уже следствие работает в обратную сторону, и у нас обвиняемыми становятся наши заявители.
Да, у вас там, по-моему, даже была среди пострадавших пенсионерка 70 с лишним лет, которую обвинили в том, что она якобы бросалась на полицейских с топором, а ей рук прострелили, если я ничего не путаю.
Да, Павла Кушникова. На сегодня ей уже 75.
И что? Привлекли кого-то к ответственности?
Нет, Следственный комитет вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Судебные инстанции подтвердили его версию, и мы по этому делу также обратились в ЕСПЧ.
Да, другое дело, что теперь ЕСПЧ, даже если и вынесет решение в пользу ваших доверителей, то в России вряд ли кто-то будет слушать Страсбург. Но, во всяком случае, сейчас, вот в настоящее время, власти демонстрируют именно такую позицию. Сергей, а вот по вашим наблюдениям, как влияет спецоперация, так называемая, на общий градус агрессии и насилия со стороны представителей тех органов, которые все еще пока называют правоохранительными?
Какое-то изменение после начала спецоперации я не заметил, по крайней мере, из тех обращений, которые к нам поступают. Я думаю, что мы увидим это спустя какое-то время, когда контингент начнет возвращаться. После спецоперации. Я думаю, что спустя какое-то время, возможно, мы получим какие-то дела, которые будут иметь какую-то причинно-следственную связь с участием в спецоперации. Но это вот мои предположения.
Правозащитники уже неоднократно говорили о том, что нет готового рецепта, нет никаких рекомендаций для граждан, что делать, чтобы уберечь себя от пыток со стороны представителей правоохранительных органов. Там при задержании или случайно, где-то бывает так, что путают квартиры, не туда пришли с обыском и там всем раздали, как говорится, всем сестрам по серьгам. Но, тем не менее, что бы вы вот за много лет работы в комитете против пыток советовали делать сразу для того, чтобы больше было надежды на то, что виновные вот в этих в избиениях, в пытках предстанут перед судом, как это вот сейчас происходит в Оренбурге, например?
На самом деле пытка может быть подвержен абсолютно любой человек. За годы работы в комитете против пыток я встречал различные категории людей, которые говорили, я даже не предполагал, что меня подвергнут пыткам или я подвергнусь избиению. У меня была настолько сильная вера в правоохранительную систему. И вот таким людям мы рекомендуем, если, скажем, в отделе полиции, то, по крайней мере, если телесные повреждения получены, скажем, в полиции, то вызывать туда скорую помощь. Максимально оставить, скажем, доказательства базы, сообщать свидетелям, родственникам. Да,
наследить.
Да, да, да. Ну, да. Сообщить об этом родственникам, да, то есть оперативно обратиться заявлением правоохранительного органа или к правозащитникам, или к адвокатам. Но вот момент со временем, да, особенно в части, скажем, телесных повреждений, фиксации этих телесных повреждений, да, самостоятельного сбора доказательственной базы, к сожалению, на сегодняшний день мы работаем в тех реалиях, когда человек сам должен доказать, что его пытали. Хотя по закону все должно быть с точностью наоборот. И те немногочисленные случаи, которые уходят у нас в суд, это вот как раз-таки результат и плод вот такой активности наших заявителей и юристов комитета против пыток.
А это страшно? Ну вот человеку, которого мало того, что уже избили, пытали, страшно ему потом бороться с теми людьми, которые над ним так издевались? Часто ли поступают угрозы вашим заявителям со стороны представителей правоохранительных органов, которые были коллегами тех, кого сейчас обвиняют? Вообще, насколько потом начинается, насколько сильное давление начинается на людей, которые посмели рот раскрыть и пожаловаться на какого-нибудь там полицейского?
Часто случается. Ну, то есть, ну, нашим заявителям я открыто предлагаю денежные средства, угрожают уголовным преследованием. Да? И очень часто, особенно если это люди, которые имеют там семью, говорят, ну, то есть мы там подумаем, у тебя есть сын, дочь, завтра с ним что-то случится на улице. И некоторые заявители, скажем, у нас есть и такие, которые говорят, там, ребят, я на каком-то этапе, я боюсь за свою безопасность своей семьи, я не готов дальше идти. Есть и такие, но таких заявителей немного. В большинстве своем это, как правило, люди, прошедшие через систему пыток или же сильного физического насилия, они готовы идти до конца, потому что им нечего терять. Мы стараемся со своей стороны поддерживать и психологически, и юридически этих людей, оперативно реагируем жалобами в соответствующие органы. Но это не останавливает, и люди, особенно это вообще, когда полицейским становится известно, что в отношении них вот-вот у вас будет уголовное дело. Вот перед этой стадией наиболее, скажем, начинается активное... Да, прессинг. Более того, даже в некоторых случаях приходит начальник отдела кадров одного из отделов полиции, приходил к нашим заявителям и просил отозвать заявление. И это еще сопровождается, скажем так, дискредитацией юристов комитета против пыток, что мы на самом деле преследуем какие-то свои цели.
Ну, понятно, конечно.
Поэтому... Но в этом случае, да, тут очень важно быть в этот момент рядом с заявителем и подробно объяснять и поддерживать их.
Спасибо большое. Сергей Романов, руководитель Краснодарского отделения комитета против пыток, был на связи с программой «Человек имеет право». Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свободы» телеканала «Настоящее время». И я, ее ведущая, Марьяна Тарачашникова. 7 июня Европейский суд по правам человека вынес решение, которого ждали тысячи россиян, в одночасье объявленных властями вне закона. Речь о последователях религиозной организации «Свидетелей Иеговы». В 2017 году Верховный суд России признал ее экстремистской и запретил. С тех пор сотни людей по всей стране подверглись уголовному преследованию за свою веру. И вот теперь суд в Страсбурге признал, что решение российских властей о ликвидации управленческого центра еще 395 юрлиц, свидетелей Иеговы в России, запрет их деятельности и изъятие собственности нарушили права верующих. Государству предписано принять все необходимые меры, чтобы уголовное преследование свидетелей Иеговы было прекращено, а ранее осужденные за участие в деятельности организации освобождены и реабилитированы. Кроме того, государство обязано выплатить заявителям, это 1444 человека, суммарно почти 3,5 миллиона евро в счет компенсации морального вреда, а также вернуть изъятое имущество, либо компенсировать его стоимость на общую сумму почти 60 миллионов евро. Но кого это волнует теперь, когда Россия заявила, что Страсбург ей не указ, вышла из Совета Европы и в придачу ко всему на днях приняла закон, позволяющий игнорировать решение Европейского суда по правам человека, вынесенные после 15 марта 2022 года. С этим вопросом я обращаюсь к представителю Европейской ассоциации свидетелей Иеговы Ярославу Сивульскому. Ярослав, здравствуйте. И что делать теперь вот с этим решением, которое, безусловно, порадовало многих свидетелей Иеговы, но, кажется, останется неисполненным?
Добрый день, Марьяна. Да, вы абсолютно правы. Мы очень рады тому, что это решение было вынесено. Оно очень долгожданное, несколько запоздалое, как мы все понимаем. Но все-таки это очень мощное решение, которое показало, что все претензии, все обвинения в адрес свидетелей Иеговы абсолютно беспочвенны, незаконны, являются следствием последовательной политики дискриминации верующих по религиозному признаку, в частности, свидетелей Иеговы. И те люди, которые сейчас сидят, уже многие вышли, даже вот Деннис Кристенсен уже был освобожден после 5 лет, проведенных в очень сложных условиях в Курской области, в колонии, абсолютно безосновательны. Люди невинные просто сидят в тюрьмах. Кто-то пожилой, кто-то очень больной, кто-то оставил дома 4 или больше детей, жен и так далее. Угу. Сможет ли решение помочь? Очень сомнительно. Хочется надеяться, что судьи впредь будут, вынося решение, учитывать точку зрения Европейского суда, хотя он, как вы уже сказали, теперь не указ для Российской Федерации, но все-таки с профессиональной точки зрения они могли бы ориентироваться на выводы, на те основания, которые были положены в основу этого решения, и, по крайней мере, ну, не сажать в тюрьму верующих или что-то в этом духе. Хотя вот последнее решение буквально вот состоялось недавно в Чите, опять 6,5 лет лишения свободы.
Просто за то, что человек верит в Бога так, как он верит. Просто за то, что он является, да, последователем учения свидетелей Иеговы. Правильно я понимаю, что вот за все это время, с 2017 года, более 600 человек подверглись активным репрессиям? То есть это те, кто были привлечены к уголовной ответственности и так или иначе осуждены? Или я что-то путаю?
Гораздо больше на самом деле, потому что это 600 с лишним человек, на которых было заведено уголовное дело в том или ином виде. Это тоже члены их семей, которые подверглись обыскам. Ну, можно себе представить, какой стресс переживает вся семья, если пришли, скажем, арестовывать отца, дети спят, жена, может быть, встала, чтобы приготовить завтрак, и в это время врывается вооруженный до зубов ОМОН, кладут всех на пол с криками «лежать» и так далее, и так далее. Дети плачут, жена в шоке. То есть этих случаев уже сотни тысяч, их просто не пересчитать. Вот активному преследованию, да, подверглось более 600 человек. Многие уже прошли через СИЗО, были освобождены до суда, потом их снова посадили после решения суда, как вот сейчас несколько человек в Чите. И таких случаев очень много. На самом деле тысячи людей уже подверглись репрессиям. 600 – это очень такая, скажем, скромная цифра, оценка того, что случилось. Потому что многие подвергаются в том числе такому непрямому преследованию через, например, блокировку счетов. Когда кого-то подозревают, его сразу же помещают в список
экстремистов,
мониторинга. Да, да, список экстремистов, следовательно, в список Росмониторинга, и он уже теряет доступ к своим счетам, своим ресурсам, не может заботиться о семье и так далее. И снять это клеймо очень сложно.
Ярослав, ну, насколько я понимаю, надежда у свидетелей Иеговы появилась еще чуть раньше, когда пленум Верховного суда Российской Федерации относительно недавно разъяснил, что нельзя просто так преследовать верующих за их веру, что да, запретили организацию свидетелей Иеговы в России, но верить им не запретили. И вроде на какое-то время отношение правоохранительных органов смягчилось, и вроде на какое-то время свидетелей Иеговы в России оставили в покое, но потом вновь с полной силой этот маховик заработал. С вашей точки зрения, почему это произошло?
Ну, вы знаете, это на самом деле тоже парадокс, потому что если мы говорим, что Европейский суд не указ, то получается и Верховный суд тоже не указ нашим судьям. Они как-то по-своему читают рекомендации Верховного суда и находят способы как-то его обойти технично. И продолжают выносить обвинительные приговоры, в том числе с лишением свободы. Было несколько оправдательных приговоров. Три оправдательных приговора вот после этого разъяснения пленума Верховного суда. И появилась действительно маленькая надежда, что эта тенденция будет только нарастать. Но потом один из первых оправдательных приговоров во Владивостоке отменили, двое других устояли, и маятник как бы снова качнулся в сторону репрессий. Снова пошли вот эти тяжелые приговоры с лишением свободы на 6 и более лет. То есть непонятно, что это было, почему Верховный суд вышел с таким разъяснением. Притом еще раз потом председатель Верховного суда Лебедев еще раз пояснил, да, нет состава преступления, верующие за свою веру не должны сидеть в тюрьме, но по факту они сидят. И все это продолжается. То есть не видно тенденции к тому, что действительно правоохранительная система перестанет преследовать верующих просто за то, что они верующие, за то, что читают Библию. Кстати, вот Европейский суд обратил внимание на то, что главное обвинение в том, что мы считаем свою религию истинной, абсолютно несостоятельно. Каждая религия считает себя истинной. Вот в этом весь экстремизм свидетелей Иеговы. Вот именно за это сидят люди в тюрьмах сейчас в России.
Спасибо большое. Представитель Европейской ассоциации свидетелей Иеговы Ярослав Сивульский был на связи с программой «Человек имеет право». Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Суд в Подмосковье рассматривает дело о лишении российского гражданства экоактивиста Аршака Макичана. Большую часть своей жизни Макичан прожил в Подмосковье, но получил российское гражданство. Кстати, оно у него единственное, не по месту рождения. И теперь прокуратура заявляет, что в 2004 году, получая гражданство, Макичан, которому тогда было 10 лет, сообщил о себе ложные сведения. Поэтому россиянином ему называться не положено. Активист же уверен, что власти, лишая гражданства, хотят наказать его за активную антивоенную позицию. Рассказывает Иван Воронин.
Это экоактивист, участник международного экологического движения Fridays for Future Аршак Макичан. Спустя месяц после начала войны с Украиной он с женой на время уехал из России. По его словам, чтобы подумать о том, как жить дальше, если ты не поддерживаешь спецоперацию. Все антивоенные акции разгонялись моментально, а за высказывания начали возбуждать и уголовные дела о дискредитации армии России. Вернуться в страну Аршак планировал в середине июня. Правда, к тому моменту его статус в России может сильно измениться.
Я узнал через госуслуги, когда зашел и очередной раз проверить административ. Свои, а мне туда пришло письмо о том, что есть такое дело гражданское, и я не понял, про что это изначально, а потом попросил съездить и уточнить, и получить материалы дела. И в итоге оказалось, что это дело по лишению меня гражданства. Сейчас как-то, наверное, очевидно, что возвращаться без смысла особого нет. Потому что либо меня арестуют и депортируют непонятно куда, потому что у меня другого гражданства нет, либо просто арестуют.
В том, что у иска прокуратуры политическая подоплека, Аршак Макичан не сомневается. Во-первых, уже был прецедент. С экологической повесткой он планировал идти на выборы в Госдуму в прошлом году от партии «Яблоко», которая в последний момент не стала включать его в списки кандидатов. По словам Аршака Макичана, один из членов партии рассказал ему об угрозах от властей. Если активист останется в списках, его лишат гражданства. Во-вторых, рассказывает Макичан, он всегда стремился политизировать экопротест, понимая, что борьба с климатическим кризисом невозможна без политических решений на высоком уровне.
Основная причина климатического кризиса – это ископаемое топливо. И поэтому мы тут в Европе и вообще и до этого требовали эмбарго на ископаемое топливо из России, потому что, во-первых, это... Европа, покупая ископаемое топливо из России, финансирует напрямую войну, потому что эти деньги идут на войну. Решение экологическому и климатическому кризису лежат на системном уровне, и что с такими коррупционерами и преступниками во власти, никаких решений этим проблемам не будет. Сейчас вот все силы, которые в России пытались бороться с лесными пожарами, они сейчас воюют в Украине, убивают мирных граждан.
Большую часть жизни Аршак прожил в России, в Подмосковье. В Москве он окончил консерваторию. Его жена – россиянка. По мнению прокуратуры, в 2004 году, подавая заявление на гражданство, Макичан якобы указал заведомо ложные сведения о месте проживания. Кроме того, как указано в иске, миграционные службы утратили часть документов. Это довольно странное сочетание претензий, рассказывает юрист Ольга Подоплелова, представляющая интересы Макичана в суде.
Если раньше от... этой практике страдали в основном люди, которые приехали в Россию и пытались здесь обустроиться и жить, да, теперь мы видим, что эта практика используется против политических активистов. Я думаю, что это, наверное, не последний случай, когда это произойдет.
Того, что дела о лишении гражданства могут поставить на поток для борьбы с политическими активистами, опасается и Аршак Макичан.
Но в Конституции Российской Федерации есть статья 6, и в ней совершенно недвусмысленно записано: гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства или права изменить его. Оказывается, это касается далеко не всех российских граждан, поясняет руководитель Комитета гражданское содействие Светлана Ганушкина.
Человек, который был признан гражданином на момент своего рождения, лишен гражданства быть не может. Потому что он признается гражданином просто от рождения, по своему факту рождения, как мы с вами, наверное. И лишить нас российского гражданства невозможно в соответствии с Конституцией, что бы мы ни устроили. Это речь идет о тех, кто принял российское гражданство, из ли состояния лица без гражданства или будучи гражданином другого государства. К сожалению, в 2017 году лишение гражданства, статья о лишении гражданства была дополнена еще и совершенно чудовищным параграфом. Там сказано, что если человек совершает преступление, то он как бы запланировал его заранее, это преступление, и солгал в тот момент, когда он давал обещание соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации. Его гражданство признается незаконно полученным, то есть не настоящим, на том основании, что он тогда обещал быть хорошим, а потом оказался плохим. То есть как бы он тогда и не стал гражданином, потому что сообщил заведомо ложные сведения. Знаете, эту логику очень трудно понять, и сравнить ее можно вот с чем. Если вы признаете брак фиктивным, например, признаете фиктивным брак, на том основании, что супруги, когда они женились, обещали любить и хранить друг другу верность до конца жизни, а потом один из них изменил другому. И как бы на этом основании считать, что эта клятва была ложной, значит, брак не состоялся уже изначально. Приблизительно такая логика. Была введена такая норма. Буквально какие-то 1-2 случая такого прямого применения встречала, когда действительно люди выходили из мест заключения, и у них был российский паспорт, и когда они выходили, признавалось, что они не граждане, и они лишались гражданства. Именно на том основании, что они же обещали соблюдать законодательство, а не соблюли. То есть надо тогда предполагать, что в момент, когда они обещали и принимали гражданство, они уже знали, что они собираются совершить преступление. Абсурдная, конечно, совершенно ситуация. Если это касается ребенка, то нельзя основываться на этой статье. Потому что нельзя говорить о том, что он сообщил о себе какие-то ложные сведения. Он вообще о себе никаких сведений не сообщал. Сведения сообщали родители. Ну, можно их, конечно, лишить гражданства за это. Может быть, они специально вступали в российское гражданство вместе со своим ребенком, предполагая, что он преступление совершит. Но это зашкаливающий абсурд, на который даже наше законодательство не пойдет, конечно, и наши замечательные законодатели. Вот. Поэтому мне кажется, что когда речь идет о ребенке, который получал гражданство, да, он его получал, он не по рождению гражданин России, он получал это гражданство вместе с родителями, но он подпасть под эту статью, на мой взгляд, не может никак. Очень трудно залезть в голову законодателя нашего и понять, что он имеет в виду. Но по всей вероятности, он имел в виду, что не нужно, чтобы люди, которые совершали преступления, назывались нашими гражданами. А если они не будут называться нашими гражданами, то тогда их можно выслать из страны после отбытия наказания. И мы избавимся от какого-то количества людей, склонных совершать преступления. Или не склонных, а совершивших по ошибке. Или фальсифицированные преступления можно иметь в виду. Ведь это вот ужасно на самом деле, какое количество людей привлечены к уголовной ответственности из тех, кто преступления не совершал. Это вот совершенно чудовищная ситуация. Но особенно вот по наркотическим статьям это что-то совершенно безумное. Когда хотят избавиться от неугодных, им подбрасывают наркотики. Это очень просто организуется.
Это был комментарий председателя Комитета гражданского содействия Светланы Ганушкиной. Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи со мной юрист Максим Оленичев. Максим, здравствуйте. Да, вот Светлана Ганушкина довольно доходчиво объяснила, что власти все-таки могут лишать некоторых людей российского гражданства, и для этого придумали поправки в профильный закон. А в таком случае поясните, пожалуйста, а что не так с делом Аршака Макичана?
Прокуратура инициировала иск о признании его неприобретшим российского гражданства. То есть в обиходе мы говорим о том, что его лишают гражданства, потому что это, ну, очень понятно по последствиям удовлетворения этого иска. Но правовая процедура называется о признании лица неприобретшим гражданства. Когда Аршаку было 10 лет, как раз его родители подали документы о приобретении им российского гражданства, потому что до этого у Аршака никакого гражданства абсолютно не было. И власти, это произошло в 2004 году, и только в 2021 году власти решили провести проверку законности получения Аршаком гражданства, то есть спустя достаточно большое количество лет, 17 лет. Посмотрели в дело и обнаружили, что тот дом, где был зарегистрирован Аршак, он вот на текущий момент не пригоден, по их мнению, для проживания. И на этом основании они сделали вывод о том, что в 2004 году этот дом также не был пригоден для проживания, что соответствующе неправда. И прокуратура, сделав фотографии в 2021 году, просила двух соседей в порядке Уголовно-процессуального кодекса, которые подтвердили о том, что последние несколько лет они не видели Аршака по этому адресу. Но эти основания и эта аргументация не выдерживают критики, потому что необходимо исследовать в суде ситуацию на 2004 год, когда Аршаку было 10 лет, и он действительно проживал по тому адресу, и на тот момент как раз все требования российского закона были соблюдены. И в этой ситуации, конечно, интересными являются два момента, как минимум. Первое, почему прокуратура спустя 17 лет только решила проверить законность получения Аршаком российского гражданства. И мы это связываем с тем, что Аршак является достаточно известным климатическим активистом. И в настоящее время проблемы изменения климата, они волнуют все больше и больше людей. И российское правительство никаким образом не хочет ничего в этом направлении делать.
То есть, подождите, я хочу просто уточнить. Все-таки изначально вот эти проверки начались, естественно, и вовсе не в связи с антивоенной позицией, потому что в 2021 году еще никакой войны не было, а именно просто из-за того, что он слишком много активничал.
Это в том числе, потому что у прокуратуры была возможность либо подавать такой иск, либо не подавать. На самом деле в России у очень многих правоохранительных органов есть так называемый компромат в кавычках, но очень многих гражданских активистов. И либо эти дела дальше идут в суд, либо они не идут. В данном случае как раз призывы Аршака запретить импорт углеводородов из России в страны Западной Европы из-за войны с Украиной, как раз они и стали тем стартовым толчком для того, чтобы прокуратура инициировала судебное разбирательство. Иск поступил в суд в мае 2022 года, когда уже два месяца велась война с Украиной. И как раз суд очень быстро назначил судебное разбирательство. В моей практике очень редко такое вообще случается. Прокуратура представила нам только копию иска и больше ничего, никаких приложенных документов. Мы их сами получали уже в суде. В нарушении закона прокуратура нам просто не прислала. И она, конечно, базируется на том, что сведения о том, что в 2004 году Аршак предоставил ложные сведения, прокуратура обнаружила в 2021 году. Однако, даже с точки зрения закона формальной логики, не выдерживает данная аргументация никакой критики. И, конечно же, мы будем говорить о том, что это не так.
Мы слышали же комментарии Светланы Алексеевны Ганушкиной, которая говорит, что это вообще довольно странно предъявлять претензии к человеку, который на тот момент, когда получал российское гражданство и когда его родители представляли какие-то сведения, вообще был ребенком.
Абсолютно с вами соглашусь, потому что здесь же закон даже говорит о том, что должны быть сведения заведомо ложные. То есть сам Аршак, он должен был в 10-летнем возрасте предположить о том, что он уже обманывает на тот момент российское государство, говоря о том, что не проживает по адресу регистрации, но этот адрес указывает в качестве контактного. Хотя на самом деле это было не так. И, конечно, это очень парадоксальная ситуация. Мы однозначно ее связываем с его активной антивоенной позицией. И это является формой политического давления. И, конечно, в суде мы будем представлять правовую позицию для того, чтобы просить суд отказать в этом иске, потому что, на наш взгляд, он очень надуманный. И он, это дело не только про Аршака, это дело про многих гражданских активистов, которые выступают против войны, но изначально не имели по праву рождения российское гражданство, потому что в аналогичных ситуациях российское государство с ними может поступить точно таким же образом.
А когда человека лишают единственного гражданства, ну вот как у Аршака сейчас, оно, российское гражданство, единственное. Что с ним происходит? Вот что будет дальше, если, предположим, суд вынесет неблагоприятное для вашего доверителя решение?
Россия спустя многие десятилетия все-таки предусмотрела документирование лиц без гражданства в России. Эта норма вступила с конца прошлого года в России. И в случае Аршака он сможет получить удостоверение лица без гражданства. Этот документ аналогичен паспорту гражданина Российской Федерации, только удостоверяет как раз личность именно лица без гражданства. И в этой ситуации он сможет по этому документу проживать в России. И спустя год он не сможет подавать на российское гражданство по упрощенной процедуре. Как только год пройдет, он сможет опять обратиться к российским властям. Но процедура приобретения российского гражданства состоит из многих этапов. Один из них – это проверка Федеральной службы безопасности оснований для приобретения гражданства. И в данном случае у ФСБ есть все возможности для того, чтобы выдать отрицательное заключение о выдаче гражданства Аршаку по причинам национальной безопасности, потому что под национальной безопасностью, к сожалению, современное российское государство понимает не
все, реальную угрозу,
а существование. Да все, что угодно, любая справка будет об этом
свидетельствовать. При этом они не обязаны никаким образом расшифровывать, что именно имеют в виду. Если говорят, что кто-то представляет угрозу для национальной безопасности, то вот им и следует верить. А что уж, как, в чем эта угроза заключается? Вот вы уже отметили, что Аршак не единственный человек, который получил российское гражданство не по праву рождения, а другим способом. И сейчас многие люди, кто вот в аналогичной ситуации пребывает, оказались под угрозой лишения российского гражданства. Вам уже известны какие-то случаи начала проверок в отношении активистов или пока это только опасения?
В отношении активистов пока нет других случаев, но после обнародования ситуации с Аршаком люди стали писать в правозащитные организации, причем люди, которые не являются абсолютно активистами, но высказывали антивоенную позицию. И было как минимум два обращения, из которых следовало о том, что в настоящий момент уже инициирована процедура признания лиц, не приобретшими российского гражданства. То есть сама по себе эта ситуация показывает, что процедура для российских властей достаточно простая. И ее могут запустить и в отношении не только активных людей, но и в отношении тех людей, которые просто высказывают антивоенную позицию. И это все идет на фоне текущих репрессивных законов, когда за высказывание антивоенной позиции грозит уголовное наказание до 15 лет лишения свободы. И понятно, что это идет в общем рамки репрессивной политики. То есть не обязательно принимать новые законы, можно использовать уже существующие для того, чтобы на практике создавать некоторые сложности и проблемы для тех людей, которые не согласны с теми действиями, которые сейчас осуществляет российское государство.
Да, спасибо большое. Максим Оленичев, юрист, был на связи с программой «Человек имеет право». По оценкам некоммерческой организации «OK Russians», которая помогает россиянам, выступающим против войны с Украиной, уже к середине марта страну покинуло не менее 300 тысяч человек, не согласных с действиями российских властей. Куда они едут и кто помогает им в других странах, расскажет Анастасия Тищенко.
Россияне стали чаще уезжать за границу, признали в Федеральной службе безопасности, проанализировав статистику за январь-март 2022 года. Так, в Армению за это время выехали 134 тысячи человек. Это в три раза больше, чем за тот же период год назад. Поток в Грузию через единственный сухопутный пункт пропуска в Верхнем Ларсе увеличился в 5 раз. Туда отправились 38 тысяч россиян. Значительно вырос трафик в Узбекистан. 53 тысячи уехавших против 15 тысяч годом ранее. Таджикистан – 40 тысяч против 8. И Азербайджан – 56 тысяч против 20 тысяч. А вот число россиян, выехавших в Турцию в январе-марте 2022 года, сократилось на 104 тысячи, до 364 тысяч человек. Всего с начала года из России выехали более 15,5 миллиона граждан. Но подавляющее большинство из них все-таки вернулись на родину. Поездки были туристическими или деловыми. На постоянное место жительства официально уехали всего 12 россиян. 11 из них в Турцию, 1 в Казахстан. Но это официальная статистика, то есть данные тех граждан, которые снялись с регистрационного учета в России. Многие уезжают без этой процедуры. После 24 февраля, когда началась война в Украине, примерно 300 тысяч россиян, по данным организации OK Russians, приняли решение не жить в стране-агрессоре. За границей бегущим от режима россиянам помогают несколько организаций. Некоторые из них появились тогда же, в феврале-марте, за считанные дни. Например, в Черногории работает частный фонд «Пристанище». Его открыла семья Шмелевых из России, которые сами приехали около года назад. Они предоставляют бесплатное жилье на первые 2 недели, помогают найти работу, оказывают психологическую и юридическую помощь. Проект Rapid Response Unit помогает россиянам, которым на родине грозит политическое преследование. Но у них нет финансовой возможности самостоятельно уехать. Авторы проекта работают анонимно. Куда именно переселяют, тоже не говорят. Указывают только, что это одна из постсоветских стран. Заявители покупают билеты, выделяют суточные на месяц и предоставляют психологическую помощь. Общественная организация «Открытая Россия», признанная российскими властями нежелательной, также запустила свой проект «Ковчег», который с 10 марта помогает россиянам за границей, обеспечивает проживание и психологическую помощь. Но все это не решает вопрос с легализацией в другой стране. Так, Латвия помогает в основном журналистам. В Риге образовался практически хаб независимых российских СМИ. Здесь работают, например, издания «Медуза», радио «Эхо Москвы», «Новая газета Европа», которые перевезли своих сотрудников. Тому, кто может, цитата, «убедительно доказать, что подвергался политическим репрессиям в России», готовы по упрощенной процедуре предоставить национальную визу или вид на жительство в Германии. Похожую программу приняла 18 мая Чехия. Но количество людей, которым эти страны готовы оформить документы на долгосрочное пребывание, ограничено, подчеркивают чиновники. Поэтому многие едут в Грузию, Армению и Казахстан, где россиянам изначально было легче пройти процедуры легализации.
Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
«Радио Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода. В видео и радиоэфире ежедневно с понедельника по пятницу в 19:05, сразу после выпуска новостей.
Я хочу знать, что понять. Вот смотрите, а народу что вот будет от этих вот прорывов, извините?
Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям.